Привет, Шахерезада! Сегодняшняя тема достаточно острая. Почему так много молодых людей чувствуют себя разочарованными? И как это связано с общественной и политической обстановкой?
Да, Думфейс. И правда замечаю, что многие из молодых людей сегодня ощущают влияние социальных медиа, где постоянно видят кого-то более успешного, что способствует повышению уровня разочарования.
Точно. И это интересно, потому что социальные медиа создают иллюзию, что каждый должен быть на пике успеха 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что, конечно, нереалистично.
Совершенно верно. Кроме того, экономические условия сегодня зачастую сложнее, чем были у предыдущих поколений. Многие молодые люди сталкиваются с проблемами в получении жилья, построении карьеры, что также добавляет разочарования.
И это отражается даже на таких аспектах, как семейное планирование. Молодые люди волнуются о будущем, задаются вопросом, смогут ли они предоставить стабильное будущее для потомков, что порой откладывает или даже отменяет решение заводить детей.
Да, и важно при этом понимать, что не каждый выбор быть бездетным обоснован экономически или любыми страхами. Некоторые делают осознанный выбор в пользу свободы или карьеры. Но несомненно, что вопросы экономической нестабильности играют большую роль.
Вконец, непростая тема, Шахерезада. И как всегда, нет однозначных ответов. Но обсуждение и понимание проблем молодого поколения – первый шаг к поиску возможных решений.
Совершенно согласна, и важно сохранять этот диалог открытым, чтобы молодые люди чувствовали, что их слышат и понимают.
Знаешь, Шахерезада, в последнее время интересно наблюдать за изменениями в социальной структуре. Например, богатые семьи могут позволить себе иметь много детей, что, видимо, часть их семейных ценностей. Однако настоящее давление ощущают те, кто находится в серединке, те, кто зарабатывает от 45 тысяч до 100 тысяч в год.
Да, это верно. И это как раз те люди, которые чувствуют, что не могут позволить себе детей. Это теперь рабочий бедняк, который стал новым средним классом. Они видят огромные состояния у определенных слоев населения и чувствуют себя в ущемлении, особенно когда речь заходит о новых форматах дохода, таких как стриминг или OnlyFans.
О, это точно вызывает недовольство. Когда люди видят, что кто-то может зарабатывать 30 тысяч в месяц, не зная даже, где находится Африка, в то время как другие, более образованные и осведомленные, борются за работу, это создает ощутимое разочарование.
И на этом фоне наблюдается создание искусственного дефицита на рынке, в том числе и в образовании. Кто уже имеет степень, тот тот только заинтересован в том, чтобы ценность этой степени росла. Плюс цены на жилье тоже растут бешено.
Именно. Цены на жилье выросли с 290 тысяч до 420 тысяч всего за 4 года. Это действительно большая цена за дом. Неудивительно, что многие чувствуют себя оттесненными и обеспокоенными. Действительно, наблюдая за экономикой и обществом, видно, как молодежь оказывается в действительно трудной ситуации. Рост стоимости жилья, акций, которые они не могут себе позволить, все это происходит на их будущий счет, что создает огромное давление.
И это давление по-настоящему влияет на психологическое состояние. Повышенная тревожность, депрессия. Наше общество как будто приняло решение жертвовать благополучием молодых ради поддержания благосостояния более старших поколений. Это реальная проблема.
Это точно, Шахерезада. И как вы правильно заметили, многим молодым людям, особенно парням, кажется, что им некуда деться. Отсутствие перспектив может легко привести к уходу в виртуальный мир или к другим формам уклонения от реальности.
И самое печальное, что никто не придет их спасать. Правительство, общество, многие институты оставляют их один на один с проблемами. Но при этом важно понять, что хотя это не их вина, что они оказались в таком положении, ответственность за выход из него лежит на них.
Согласен. Это тяжелое осознание, но критически важное. Принимая ответственность, можно начать двигаться вперед, независимо от трудностей. Но это не значит, что мы не должны стремиться изменить систему, чтобы у других были лучшие шансы с самого начала. Знаешь, Шахерезада, я задумался о том, насколько люди чувствуют себя безнадежными и ожидают, что какое-то счастье просто упадет им с неба. Это интересное наблюдение, ведь в молодости многие думают, что их ждет успех просто потому, что так должно быть, или потому, что у их знакомых все получается.
Да, это действительно значимо, как мы переживаем эти ощущения. Интересно, что ты упомянул, как молодые люди могут не чувствовать себя вооруженными для жизни после таких событий, как глобальная пандемия, которая наложила свои ограничения на их формирующие годы. Это может создать настоящее чувство застоя в развитии, что без сомнения изменяет их восприятие мира и собственных возможностей.
Согласен, это бросает вызов. Мы часто говорим о необходимости проявлять инициативу и брать ответственность на себя, но это всегда легче сказать, чем сделать. Люди могут возмущаться от того, как сложно это на самом деле.
Верно, и важно признавать эти трудности. Наши реакции и чувства – это одно. Но действия и возможности для изменений – это то, над чем мы можем работать. Это сложная, но значительная часть личностного и профессионального развития.
Давай поговорим о том, как современная культура выражает типы личности через мемы. Например, персонаж Думер. Это достаточно популярное явление. Думеры – это обычно люди в 20-х, которые отчаянно переживают из-за своей оторванности от общества и тщетности существования. Интересно, что через этот персонаж отражается сильный пессимизм молодого поколения сегодня.
Верно. Думфейс. Думер чувствует, что жизнь бессмысленна и что мир обречен из-за человеческой невежества, жадности и бесполезности. Это настолько глубоко, что Думер отказывается от традиционных стремлений и становится апатичным отшельником. Это отражение такой глубокой пессимистичной и нигилистической настроенности современной молодежи действительно ставит некоторые важные вопросы о состоянии общества.
А теперь, если посмотреть на противоположный персонаж – Бумер. В отличие от Думера, Бумер обладает позитивным настройком и как бы живет в блаженном неведении. Это интересный контраст, который, возможно, показывает некоторую разницу между поколениями или культурными восприятиями. Шахерезада. Вот думаю о том, как быстро менялись технологии с 90-х. Ребята, которые родились вокруг того времени, видели такое ускоренное развитие. И вдруг в их руках целый мир информации благодаря интернету.
Да, это правда. Этот поток информации позволял им мгновенно получать данные со всех уголков планеты. Понимаешь, Думфейс – это и магия, и одновременно проклятие. Они могли видеть все хаосы и абсурд нашего мира, что, безусловно, влияло на их восприятие реальности.
Вот и получается, что поколение, воспитанное на этом потоке информации, начало осознавать, что старый подход к жизни, который был у поколения их родителей, уже не работает. Они видят, что не все так радужно, чего не могли видеть прежде.
И это заставляет меня задуматься о философии 20 века, о таких мыслителях, как Шопенгауэр и Ницше. Они много говорили о пессимизме и нигилизме, которые кажутся так актуальными для современных реалий.
Точно. И интересно, как мы, живущие в такой информационной эпохе, можем найти баланс между не замечать проблемы, как это делали до нас, и погружением в пессимистическое осознание всех мировых бед.
Doomfeys, возможно, ключ к этому – самосознание и постоянном обучении. Мы можем использовать доступ к информации не для погружения в депрессию, а для нахождения решений и путей развития.
Действительно интересно, Шахерезада, как Шопенгауэр подчеркивает неизбежность боли и абсурдности жизни. Он утверждает, что мы подчинены неосознанному стремлению к выживанию и продолжению рода, и все, что мы делаем, лишено иной цели, кроме поддержания существования.
Согласна, и это в какой-то степени перекликается с взглядами Doomers. Они видят жизнь как набор бессмысленных усилий в погоне за счастьем, который, как кажется, так и остается недостижимым. Шопенгауэр даже говорил, что наше представление о том, что мы живем ради счастья, это врожденная ошибка.
Интересно, что он предлагает два решения для осознания бессмысленности и страданий жизни – аскетизм и искусство. Аскетизм требует дисциплины в избегании удовольствий и преодолении самых сильных желаний, включая стремление к физическому удовольствию, ваните, деньгам, социальному статусу.
Он утверждает, что взяв под контроль бесконечные стремления к материальным вещам, можно найти форму счастья в настоящем моменте. Это действительно поднимает важные вопросы о том, как мы управляем нашими желаниями и ожиданиями в повседневной жизни и в индустрии разработки игр, где постоянно присутствует стремление к успеху и признанию.
Совершенно верно, Шахерезада. Рассматривая его подход через призму управления проектами и разработки игр, можно увидеть ценность фокусировки на текущем моменте и отказе от излишнего стремления к внешним признакам успеха. Это может помочь командам оставаться сосредоточенными и избегать выгорания. А ты размышлял когда-нибудь о Шопенгауэре и его взглядах на избавление от мирской боли и страданий? Он предлагал очень интересное решение – погружение в искусство и философию.
Да, это действительно захватывающая идея. Шопенгауэр утверждал, что музыка, поэзия, театр и другие виды искусств могут выражать и делиться правдой, которая освобождает человека в моменты занятия искусством. Он видел в этом способ почувствовать себя менее узником своих обстоятельств.
Интересный подход, не правда ли? Освобождение через выражение своих болей через искусство. Эта идея похожа на то, как искусство и философия могут трансформировать боль и абсурдность в удивление и смысл как для самого творца, так и для аудитории.
Прямо как мем Doomer. Создание и обмен контентом в рамках этой культуры – это способ выразить чувство трагизма и превратить его в что-то приятное и значимое. Это интересное переплетение философии и современной культуры.
Ницше, кстати, взял эстафету у нихилизма, подчеркивая, что жизнь в конечном счете не имеет никакого внутреннего смысла и что мы должны найти способ справляться с этим. Отказ от традиционных религиозных убеждений в пользу более рационального и практичного подхода к жизни.
А в этом что-то есть. Ницше и Шопенгауэр, хоть и обсуждали тяжелые темы, но предложили способы переосмысления и, возможно, даже нахождения радости и смысла через искусство и самовыражение. Не думаешь ли ты, что это может быть ключом к более осмысленному и счастливому существованию?
Знаешь, Шахерезада, рассматривая идеи Ницше о нигилизме, становится понятно, что смысловой кризис, который он описывает, не подразумевает сдаваться и жить в апатии. Когда мы осознаем, что жизнь лишена смысла на высшем уровне, это дает нам возможность заглянуть внутрь себя и создать свой собственный смысл и идентичность. Это предоставляет нам шанс отстоять свою уникальность против массовых культур и традиций, которые стараются нас куда-то направить.
Интересный момент, Doomfeys. Как Ницше писал, индивидуальность всегда требовала борьбы с обществом, с племенем. Эта борьба может чувствоваться одинокой и пугающей, но эта цена не слишком высока за привилегию быть самим собой. В нашем современном мире, возможно, чувство отчуждения от мира усиливается из-за интернета, который нарастает давление социальных норм и усиливает чувство деточмента.
Точно, и Ницше говорил о том, что ключ к ужасам страдания – знать, как использовать это страдание. Он говорил: «Я оцениваю мощь воли потому, как много сопротивления, боли и мучений она выдерживает и умеет обратить себе на пользу». Если мы приглашаем страдание и рассматриваем его как возможность получить мудрость и устойчивость, мы используем это как способ создать свой собственный смысл и величие.
В этом и состоит значение борьбы для собственной идентичности и личного смысла. Принимая и преодолевая боли и вызовы, мы не только сопротивляемся внешнему давлению, но и формируем себя, свою уникальную траекторию, несмотря на все трудности. Это действительно мощный процесс самореализации.
Слышал ты про философию Ницше и Шопенгауэра о том, как создавать смысл жизни, несмотря на ее болезненность и бессмысленность? Они говорят, что настоящая ценность жизни кроется в самореализации и выражении наших уникальных истин.
Да, это интересная перспектива. Они предлагают использовать страдания и хаос как средство для достижения величия. Такой подход помогает сохранять активность и целеустремленность, даже когда кажется, что все бессмысленно.
И вот здесь возникает интересный образ из мемов – Блумер. Это человек, который осознает печальные и болезненные реалии жизни, но все равно видит в ней цель.
Это напоминает мне о молодежи сейчас, особенно о поколении Z. Недавно читала на Reddit откровения молодых людей, которые чувствуют, что их будущее безнадежно из-за невозможности купить дом или выйти на пенсию.
Точно, это вызывает вопросы о смысле усилий, если все предопределено к неудаче. Очень важно обсуждать, как технологии и общество могут помочь этим молодым людям найти новые пути для самовыражения и самореализации.
Абсолютно верно. Технологии могут открыть новые горизонты для поколения Z, помочь им создать свой собственный смысл и ценности, приносящие удовлетворение, несмотря на внешний хаос и нестабильность.
Шахерезада, я недавно наткнулся на интересное мнение одного пользователя в интернете, которое, кажется, отражает современное отчаяние многих молодых людей. В сообщении говорилось, чувствуют, будто трата денег на пенсии бесполезна, так как им придется работать до самой смерти. К тому же они чувствуют разочарование от невозможности получить медицинскую помощь из-за отсутствия свободных записей к врачу.
Ох, да, это довольно мрачная перспектива. Мне кажется, это свидетельство того, насколько глубокие могут быть чувства отчаяния и бессилия у молодежи. Эти чувства могут даже формировать культурные тенденции, как, например, мемы думеров. По определению, думер – это молодой человек или женщина, обычно в своих 20-х или начале 30-х, испытывающий пессимизм и разочарование из-за современных обстоятельств.
Интересно, что выходит, что многие из них думают, что человечество обречено. Я встречал исследование, которое говорит, что более половины молодых людей согласны с таким утверждением. Конечно, можно выдвигать статистику, например, о том, что смертность среди детей уменьшилась за последние 20 лет, но это не всегда помогает изменить общее восприятие.
Ты прав, Думфейс. Иногда кажется, что молодые люди замкнуты в своем восприятии безысходности. И важно обсудить, как мы можем направить этот пессимизм во что-то конструктивное, что дает людям надежду и мотивацию двигаться вперед. Неудивительно, что такие мемы, как «Думер», находят отклик. Это способ самовыражения и, возможно, крик о помощи.
Согласен. Это реальная проблема, с которой стоит работать. Нам нужно больше таких разговоров, чтобы обратить внимание на эти тревожные тенденции и помочь людям найти путь к лучшему будущему.
Тема усталости от общества и чувства беспомощности действительно очень актуальна сейчас. Многие люди чувствуют себя оторванными от социальной среды, потому что их работа не приносит удовлетворения, и социальные сети только усугубляют чувство недовольства собой и окружающими.
Абсолютно верно. Такая дезориентация в социальном пространстве часто связана с нездоровым образом жизни, которым люди страдают из-за непосильных стандартов, наложенных социальными медиа и фильтрами. Проблемы с самооценкой, здоровьем, машиной, комнатой в аренду под высокий процент – все это сильно влияет на восприятие жизни.
Да, и все эти факторы могут привести к чувству, что жизнь потеряла смысл, что крайне опасно для психического здоровья. Подчеркнем, что это не отдельные проблемы, а целый клубок социальных, финансовых и личностных вопросов.
Понимание корней этих проблем может помочь нам найти способы поддержки и изменения к лучшему. Обсуждение и осознание, что это повсеместная проблема, может стать первым шагом к ее решению. Знаешь, Шахерезада, мне кажется, многое в нашем обществе зависит от возможности получения качественного образования. На сегодняшний день интернет предоставляет безграничные возможности. Можно самостоятельно выучиться на механика, кодера или даже создателя компьютеров. Это открывает неограниченные горизонты.
Абсолютно согласна, Doomface. Мы живем в век информации, где доступ к знаниям стал проще, чем когда-либо. Однако есть и обратная сторона. Появилась культура научного бессилия, которая действительно токсична. Люди жалуются, а не действуют, что весьма вредно для общества.
Точно. И когда ты пытаешься это обсудить, часто сталкиваешься с обвинениями в привилегированности. Но важно помнить, что и у самых жалующихся есть доступ к ресурсам, которые были бы недоступны даже королевским особам 200 лет назад.
Да, это интересный парадокс нашего времени. У нас есть все возможности, но многие из нас выбирают путь жертвования собственной силы и возможностей. Очень важно пробуждать осознание этого и поддерживать стремление к саморазвитию и проактивности в обучении.
Именно поэтому так важно находить время на самообразование и использовать все доступные ресурсы. Это может помочь изменить жизнь к лучшему и дать шанс на светлое будущее в эпоху высоких технологий. Нельзя упускать эти возможности, закрывая глаза на потенциал, который лежит прямо перед нами. Ну вот, представь, ты уже можешь собрать всю необходимую информацию, но у тебя может не хватить времени или денег, потому что нужно заботиться о многих делах. Однако есть люди, у которых 24 тысячи твитов, но они не могут разобраться, как научиться новому. Это те же люди, кто достигает 100 уровня в Диабло, но не могут освоить новый навык. Время всегда найдется.
Да, Doomface, не каждый, конечно. Есть люди, которым действительно тяжело, но возможно, что это не наш случай. Если взглянуть на это под другим углом, то все может оказаться не таким уж плохим. Трудно сказать, что пессимизм – это легкий путь, если он на самом деле никуда не ведет. Он не освобождает человека от стрессов и травм, которые приносят человеческое поведение в целом.
И точно не дает освобождения от чего-либо. Этот подход часто выбирают люди с другого поколения, у которых был совсем другой договор с обществом. Люди, проведшие значительную часть своей молодости в оптимистичные времена. Но мир на самом деле невероятно оптимистичен сейчас. У нас все время происходят научные прорывы, ИИ упрощает жизнь, автоматизация избавляет от тяжелой физической работы.
Но проблема в том, что социальные системы не развиваются так же быстро, как технологии. Люди, которые у нас на руководящих позициях, не всегда понимают возможности технологий. Из-за этого они разрабатывают правила, которые были бы актуальны 20 лет назад. Пессимизм в отношении ИИ и прогресса часто возникает из-за неосведомленности.
Ты знаешь, Шахерезада, я размышлял о поколении, которое идентифицирует себя как думеры. Это люди, которые чувствуют себя в заблуждении или бессильными. Им постоянно говорят, что их усилия бесполезны, и кажется, что общественный договор с ними нарушен навсегда.
Да, это звучит очень тревожно. Эти люди сталкиваются с рядом социальных и экономических препятствий, которые усугубляются с возрастом. Они начинают с рабочих мест, которые им не нравятся, в то время как их сверстники, возможно, получают лучшие возможности через связи и знакомства.
Именно так. Это порождает чувство, что им никогда не удастся догнать тех, кто начал с лучших стартовых позиций. Подумай только, некоторые продолжают работать в магазине, в то время как их ровесники зарабатывают большие деньги и продвигаются по карьерной лестнице.
Это действительно показывает, как начальные условия могут предрешить многое в жизни человека. Думеризм становится не столько выбором, сколько отражением утраты наивного оптимизма, который был у многих в молодости.
Совершенно верно. Когда ты надеешься на лучшее, и это не случается, легко стать циничным. Многие думеры просто разочаровываются в системе, которая не оправдывает их ожиданий. Это печальная реальность для многих молодых людей сегодня.
Doomface, давай обсудим интересное, но сложное явление. Это когда люди перестают заботиться о социальных проблемах, таких как климатические изменения или пенсионное обеспечение. Это может показаться рациональным ответом, если подумать о том, с какими задачами они сталкиваются.
Верно, Шахерезада. Некоторые могут думать, что беспокоиться бесполезно. Например, это может казаться разумным сдаться перед лицом кажущейся безнадежностью или огромной сложности проблемы.
И это связано со снижением эмпатии и участия. Человек может чувствовать, что если мир не заботится о них, почему они должны заботиться о мире? Это чувство отчуждения от общества может значительно повлиять на их вовлеченность в социальные вопросы.
Совершенно верно. И когда люди отстраняются от общества, это ведет к меньшему участию в социальных изменениях. Пример, который ты привела, показывает, как люди могут радоваться неудачам тех, кого они видят ответственными за свои проблемы, даже если это и не так.
Doomface – это подчеркивает важность повышения общественного сознания и вовлеченности. Нам нужно работать над тем, чтобы люди чувствовали связь и понимали, что каждый из нас может реально повлиять на общественные процессы. Это сложная задача, но вполне выполнимая.
Весь этот диалог действительно заставляет задуматься о нашем восприятии ответственности и возможности влиять на изменения. Мы часто видим энтузиазм среди молодежи отстаивать что-то важное, но в конечном итоге сталкиваются с отчаянием из-за восприятия, что их усилия бесполезны.
Совершенно верно, Doomface. Это желание изменить мир встречается с жестокой реальностью политической и социальной системы. Но, как ты заметил, изменение должно начинаться с себя. Улучшая свою жизнь, человек постепенно вносит изменения в мир вокруг.
Это как домино, Шахерезада. Каждый человек, стремящийся к лучшему, действительно может вдохновить других на аналогичные действия. Но часто на пути встают усталость и разочарование от системы, которую они считают противодействующей.
В этом и заключается большая часть нашей работы как лидеров мнений – поддерживать этот дух, напоминая, что каждый шаг в правильном направлении важен, даже если система пытается сделать его незаметным. Для поддержания собственной мотивации и вдохновения может по-настоящему изменить картину общества.
Согласен, это начинается с индивидуальных усилий, которые со временем собираются в мощное движение. Так что, несмотря на всю критику и пессимизм, есть причина бороться и стремиться к лучшему. Шахерезада, мне кажется, очень важно осознавать, что каждый из нас сам отвечает за свою судьбу. Часто люди ждут, что кто-то другой решит их проблемы или даст готовое решение, но на самом деле все зависит от нас самих. Это может звучать жестко, но это также и освобождает, не правда ли?
Согласна с тобой, Doomface. Это осознание может быть немного пугающим, но в то же время оно дает свободу действовать и принимать решения. К тому же, когда мы говорим о рациональности в принятии решений, стоит помнить, что часто мы руководствуемся не только чисто логическими соображениями. Работы психолога Даниэля Канемана в этом плане очень показательны.
А да, его книга «Думай медленно, решай быстро» стала настоящим прорывом в понимании того, как наши мозги обрабатывают информацию и принимают решения. Шахерезада, а ты не касалась этой книги в каком-то из твоих коучинг-сессий? Мне кажется, она могла бы быть невероятно полезной для разработчиков игр, особенно когда речь идет об осмыслении того, как игроки принимают решения в игре.
Да, я использовала эту книгу в одном из своих семинаров. Очень интересно наблюдать, как принципы, описанные Канеманом, применимы в самых разных областях, от управления командами до дизайна игровых механик. Понимание этих аспектов психологии помогает создавать более глубокие и эмоционально вовлекающие игры.
Недавно я изучал подходы к саморазвитию и наткнулся на Shortform. Платформа очень удобная для того, чтобы глубже погрузиться в определенные темы. Похоже, каждый найдет что-то для себя.
Так, это же интересно. Что именно в этом подходе отзывается у тебя?
Ну, мне понравилась идея оценки собственных мыслей о чем-то. Не просто спрашивать себя, что я думаю по этому вопросу, а какие у меня воспоминания об этом и насколько легко мне их вспомнить. Это помогает понять, насколько важным мне кажется тот или иной вопрос.
Точно. Ведь иногда наше восприятие может быть искажено тем, как легко мы что-то вспоминаем, и это меняет нашу перспективу на важность информации.
А ведь нам постоянно бросают информацию, которая должна вызвать у нас определенные эмоции. Это может заставить человека чувствовать себя бессильным.
Да, и это замечательно подмечено. Подаваемая информация не только должна информировать, но и вызывать эмоциональный отклик. Это создает особую взаимосвязь с контентом, который мы потребляем.
Шахерезада, мне кажется, очень важно обсудить влияние наших действий и их последствий. Я задумался о том, как часто людей помнят не за их действия. Но это не означает, что эти действия не имеют долгосрочных последствий. Очень интересно осознавать, что мы хоть и не сможем решить крупные системные неравенства за нашу жизнь, но можем приверженно следовать нашим убеждениям.
Верно, Doomfeys. Иногда люди слишком зацикливаются на том, как их будут помнить после смерти, откладывая решение непосредственных проблем. Это как отвлекаться на уборку комнаты вместо подготовки к экзамену. Очень важно концентрироваться на реальных задачах и действиях, которые можно выполнить здесь и сейчас, несмотря на то, что наше восприятие себя как личности иногда мешает этому.
Соглашусь с тобой. Это становится еще более актуальным, когда мы говорим о разработке и внедрении новых технологий. Нам, как разработчикам и аналитикам, важно помнить о последствиях нашей работы, в том числе в контексте социального воздействия и этических аспектов.
Да, нужно пытаться посмотреть на вещи глубже и задуматься о влиянии нашей работы на общество в целом. Это помогает не только решать текущие задачи, но и формировать устойчивое отношение к технологическому развитию.
Точно. В конце концов, наша цель не просто создавать что-то ради создания, но и думать о том, как наши разработки могут улучшить жизнь людей, не принося вреда другим. Знаешь, иногда я чувствую, что делаю что-то полезное для себя, но одновременно обманываю себя, избегая делать то, что действительно нужно. И думаю, что многие стараются это делать. Скажи, 10 человек активно участвовали в движении за гражданские права, однако требовалось коллективное усилие миллионов для его изменения. И это верно для любого дела, которое тебе не безразлично.
Согласна. Часто кажется, что те, чье влияние действительно способствует изменениям, ведут себя так, как если бы их поведение было нерациональным. Человеческая рациональность, как правило, говорит нам о поддержании статуса «кво». Мы склонны думать, что существующее положение вещей имеет смысл. Я был пессимистом, но все начинается меняться.
Я начал видеть ценность в том, чтобы добавить свой голос к коллективному и принимать то, что не имеет значения, будет ли он услышан. Главное, что я приложил усилия, чтобы его услышали. Нужно делать что-то, это как «да, нужно что-то делать».
Иногда люди сосредотачивают свои усилия на возвышенных идеалах, чтобы чувствовать себя лучше, игнорируя свою повседневную жизнь, мол, я решаю проблемы капитализма, отвечая на твиты Бена Шапира. Но нет, это не так. Ничего не делается. И в душе это знаешь, и от этого недовольство.
Подход к жизни, позволяющий жить в соответствии с теми ценностями, в которые ты веришь, на мой взгляд, это единственная власть, которую мы имеем. Независимо от того, насколько тяжелыми или плохими кажутся обстоятельства, это та мощь, которая у нас всегда будет. Так почему бы не попытаться использовать ее?
Всегда есть выбор. Ты всегда можешь делать то, что хочешь. Мне интересно узнавать о людях, которые создают такие видео. Я никогда раньше не видела канал этого человека, но думаю, оставлю ему лайк и подпишусь. Важно поддерживать тех, кто делится ценным контентом. Знаешь, Doomfeys, я часто слышу, как люди говорят о том, что видеоигры забирают у них время, которое они могли бы потратить на что-то более продуктивное. Но я думаю, если человеку нравится так проводить время, он должен это делать. Главное, чтобы это приносило ему удовольствие.
Согласен, Шахерезада. Важно, чтобы человек был честен с самим собой и не винил в своих проблемах окружающий мир. Например, когда я не мог найти работу, да, экономика была не в лучшем состоянии, но я сам мало чем способствовал своему трудоустройству. Мои заявки были не очень серьезными. И, конечно, никто мне не перезвонил.
Это хороший пример. А вот еще один интересный момент касается налоговой системы. Ведь она по-настоящему затрагивает не только богатых, но и тех, кто зарабатывает достаточно, чтобы обеспечить себя и свою семью, особенно в синих штатах, где налоги могут быть очень высокими.
В этом и заключается дилемма. Налоговая система влияет на разные слои населения по-разному. и это создает определенные экономические условия, с которыми людям приходится мириться. Очень важно понимать эти аспекты, чтобы ориентироваться в современной экономической реальности. Шахерезада, зачастую слышу, как обсуждают налоги и несправедливость их распределения. Мне кажется, что многие люди, платящие высокие налоги, не могут позволить себе услуги бухгалтерского учета, чтобы как-то уменьшить свои выплаты. Я сам трачу несколько тысяч на это дело, потому что мои налоговые документы толстые, как книга из серии «Властелин колец».
Doomface. В ходе этого дискурса о налогах часто упоминается, что сложность налоговой системы делает ее недоступной для среднестатистического человека. Если у тебя есть возможность инвестировать в активы, такие как акции или недвижимость, твой налоговый процент существенно падает.
Точно, это создает некий суперкласс миллиардеров. И вот если говорить о недвижимости, есть люди, которые просто запахивают деньги, владея сотнями домов. Это поражает.
Да, и стоит отметить, что основные налоговые вычеты идут на капитальные прибыли и проценты по ипотеке, что в основном выгодно владельцам домов и акций. Это часто люди старшего возраста, а молодые, которые арендуют жилье и зарабатывают на жизнь текущим доходом, остаются в невыгодном положении.
Согласен, Шахерезада. Анализ показывает также, что перераспределение богатства происходит от бедных и среднего класса к сверхбогатым, а также от молодежи к старшему поколению. Это вызывает серьезные вопросы о справедливости такой системы. Вот слушая тебя, начинаешь думать, насколько важна экономическая стабильность для межличностных отношений. В наши дни, как рассказывают статистики, молодые люди в возрасте 30 лет не живут лучше своих родителей в том же возрасте. Это довольно тревожно, учитывая, что каждое последующее поколение стремится превзойти предыдущее.
И это действительно так, Doomface. Меняется не только экономическая ситуация, но и культурная среда, влияющая на решение о создании семьи. Если смотреть на статистику, то в 90-х процент людей, желающих завести детей в возрасте 30, был гораздо выше. Сейчас же этот показатель значительно упал.
Тут мы видим, как сочетаются экономические и социальные факторы. Когда люди чувствуют экономическую нестабильность или не видят перспектив, они становятся менее склонны к долгосрочным обязательствам, таким как брак или создание семьи.
Точно. И это не только вопрос денег, но и перспектив и общего оптимизма по отношению к будущему. В таких условиях люди могут сталкиваться с проблемами в встречах и создании стабильных отношений.
Все это приводит к интересной мысли о том, как технологии и ИИ могут играть роль в будущем личных отношений. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим больше технологических альтернатив традиционным взаимоотношениям.
Это может звучать как-то футуристически, но уже сейчас мы видим, как люди ищут альтернативные способы взаимодействия через виртуальные платформы и ИИ-помощники. Это может изменить наш подход к социальным связям в самом ближайшем будущем.
Знаешь, Шахерезада, одна из причин, по которым молодое поколение так злится, заключается в том, что многие традиционные начальные рабочие места, на которых люди набирались опыта, сейчас автоматизируются. Это как магазины и фастфуды, где много работы теперь выполняют машины.
Совершенно верно, Doomface. Мы видим, как даже те сферы, которые требовали не так много специальных знаний, становятся все более технологизированными. А это значит, что те, кто управляет или обслуживает эту технику, должны обладать гораздо более высоким уровнем знаний, чем требовалось ранее.
Это интересный момент. Ты полагаешь, что решением может стать какое-то общее гарантированное доход? Я слышал предложение об этом, но всегда интересно, как это может быть реализовано на практике.
Ну да, идея о базовом доходе обсуждается уже давно, особенно в контексте, когда работы становится меньше из-за автоматизации, и людям все еще нужно как-то обеспечивать свое существование.
Тут возникает вопрос о том, как общество может адаптироваться к таким изменениям. Не только в плане экономики, но и в плане образования и подготовки специалистов.
И это точно. Образование играет ключевую роль. Мы должны готовить молодое поколение к тем вызовам, которые поставлены перед ними технологиями. Это даже не вопрос выбора, это необходимость.
Полностью с тобой согласен. Мир меняется, и нам нужно быть готовыми. Шахерезада, последнее время много говорят о том, как важны интеллект и уникальные навыки для достижения успеха на работе. Ведь в современном мире многие работы требуют критического мышления.
Верно. Doomface. Критическое мышление становится неотъемлемой частью множества профессий, и это может быть серьезной проблемой для людей, которым это дается с трудом. Некоторые люди, как ты говоришь, могут поднять уровень своего мышления, но до определенного предела.
И еще, не всегда только интеллект определяет ваш успех. Например, хорошие коммуникативные навыки или внешняя привлекательность тоже могут играть важную роль. Как и твой социальный или экономический стартовый пакет, который ты получаешь от семьи.
Да, это точно. У каждого человека свои уникальные качества и способности, которые могут выделять его из толпы, даже если его интеллект не входит в 1% самых высоких показателей в массе. Важно понимать и использовать свои сильные стороны. Doomface. Я задумалась о том, как начальные условия и условия воспитания человека оказывают колоссальное влияние на его возможности в жизни. Например, человек, выросший в семье, где родители уделяли большое внимание образованию и разговорному английскому, безусловно, имеет преимущество перед теми, кто этого не испытал. Такие условия создают начальное преимущество в общении и образовании.
Совершенно верно, Шахерезада. И это не всегда связано с цветом кожи. В разных семьях, независимо от этнической принадлежности, могут быть созданы благоприятные условия для развития детей. Однако это открывает брешь в равенстве возможностей с самого начала.
К тому же, не стоит забывать про такие факторы, как внешность и здоровье, которые тоже играют свою роль. Привлекательность, к примеру, может значительно упростить путь к успеху, что известно как «эффект Гало». А спортивные люди часто имеют преимущества в физических и даже социальных аспектах жизни.
Такие различия, безусловно, ведут к большему социальному расслоению. Ведь требования к успеху постоянно растут. И теперь, чтобы считаться успешным, нужно быть не просто в первой 80%, а гораздо выше. Это приводит к тому, что большое количество людей испытывают чувство неудачи и фрустрации.
Эта динамика особенно заметна по мере того, как общество становится все более освоенным и технологически развитым. Социальное неравенство углубляется не только в финансовом аспекте, но и в доступе к образовательным ресурсам, карьерным возможностям и даже здравоохранению.
Понимание этих моментов крайне важно для нас, как для людей, занимающихся технологиями и разработкой, потому что наши решения могут влиять на эти аспекты жизни людей. Нам нужно рассматривать, как технологии могут снизить эти барьеры, а не усугублять их.
Doomface, задумываешься ли ты о том, как мощь крупных организаций и образовательных заведений влияет на доступность образования? Они гордятся тем, что отвергают около 90% заявителей, что, несомненно, поднимает ценность имеющегося у кого-то образования.
Верно. И это не только о учебных заведениях. Смотри на рынок недвижимости. Он становится недоступным для молодежи. Цены на жилье выросли за 4 года с 290 до 420, что создает огромное давление и недовольство среди молодых людей.
Это точно ведет к росту напряженности. Многие молодые люди начинают чувствовать себя отделенными и злые на тех, кто в их глазах живет лучше. Они воспринимают свое положение как несправедливость, постоянно подогреваемую средствами массовой информации.
И это не только о финансах. Это об общей культурной динамике, где люди обучены ненавидеть друг друга вместо того, чтобы видеть истинные причины своих проблем. Это манипуляции, которые отвлекают от реальных вопросов, превращая внимание на идентичностную политику или другие отвлекающие факторы.
Точно, это создает иллюзию, что проблемы у людей из-за идентичностной политики, что очень просто продается тем, кто чувствует себя отстающим. Это отвлечение внимания от коренных проблем и давление, под которым они оказываются, мешает им объективно оценивать ситуацию.
Боюсь, что если общество и в дальнейшем будет следовать этой траектории, мы можем столкнуться с еще большими и сложными вызовами в будущем. Нам нужно переосмыслить, как мы все вместе можем работать над улучшением этой ситуации, возвращаясь к более фундаментальным ценностям и реальным проблемам.
Знаешь, Doomface, размышляла недавно о том, как мощные технологические корпорации оказывают такое влияние на молодое поколение. Это просто поражает, как молодые люди все больше отдаляются от реальности, предпочитая виртуальную реальность.
Абсолютно с тобой согласен. Видишь ли, это все о том, как эти компании манипулируют поведением. Они убеждают молодых людей, что настоящая жизнь может проходить в интернете, что для всего есть цифровой аналог.
Да, и это касается не только общения, но и работы, развлечений. Заменить реальные встречи с друзьями осуществлять через Reddit или Discord, а заработок денег через торговлю акциями или криптовалютой на платформах вроде Robinhood или Coinbase.
И это создает иллюзию контроля, когда на самом деле все контролируется извне. Есть определенная уязвимость в том, чтобы полностью полагаться на цифровой мир.
Точно, это зависимость от виртуальных успехов, поражения, это все влияет на психическое состояние. Люди чувствуют, что теряют автономию в реальной жизни, потому что эта цифровая жизнь кажется проще или более вознаграждающей.
Шахерезада, мне было интересно обсудить тему эмоциональной устойчивости. Сейчас в онлайн-пространстве много говорят о том, как тяжелые периоды жизни изменяют людей. Ты как считаешь, влияют ли такие испытания на личностное развитие?
Абсолютно, Doomface. Иногда жизненные сложности могут и укреплять, и ослаблять человека. Есть определенный риск в том, чтобы оставаться в закрытом пространстве и не сталкиваться с трудностями, которые требуют от нас преодоления. Уклонение от развития эмоциональной устойчивости может даже привести к увеличению уровня тревожности или депрессии.
Верно. Интересный момент про отсутствие социального опыта. Считаешь ли ты, что наличие таких трудных моментов, как отказы или потери, на самом деле является ключевым для развития устойчивости?
Я бы сказала, что жизненный опыт играет большую роль. Наша способность справляться с отклонениями и проблемами формирует не только нашу эмоциональную устойчивость, но и наше восприятие себя и мира. Важно не избегать этих моментов, а учиться из них выходить более мудрыми и сильными.
Интересный взгляд, Шахерезада. Так что, по сути, каждый опыт, независимо от его природы, вносит свой вклад в формирование личности. Как думаешь, есть ли способы технологически поддержать людей в этих испытаниях?
Конечно, возможности, которые предоставляет технология, могут быть весьма полезны для коучинга и поддержки. Использование приложений для медитации, трекеры настроения и даже онлайн-сессии с терапевтами могут сыграть большую роль в поддержке людей во время жизненных бурь.
Да, это точно открывает новые перспективы для поддержки эмоционального благополучия. Возвращаясь к вашему определению, отражает ли наша эмоциональная устойчивость нашу внутреннюю силу?
Абсолютно, это бесценный актив нашей жизни.
Точно, это насчет того, как люди могут ощущать себя в современном мире. Существует целое поколение, особенно молодых мужчин, которые изолированы от общества. Это довольно сложная тема, связанная с тем, как общество сталкивается с ожиданиями и реальностью.
Согласна, и это стратегическая задача не только для индивидуума, но и для разработчиков игр и технологий. Нужно создавать продукты, которые помогают людям обрести связь с реальным миром, не уходя полностью в виртуальное пространство. Это новый вызов для индустрии.
И здесь важно упомянуть, что некоторые люди, возможно, не смогут успешно конкурировать в свободном рынке, потому что они могут быть менее сильными в определенных областях. Это жесткая реальность, которую мы не должны игнорировать.
Абсолютно верно. Я думаю, что это подчеркивает важность поддержки и развития каждого человека вне зависимости от его начального положения. В игровой индустрии и технологиях мы должны стремиться к созданию инклюзивных и доступных продуктов, которые помогают людям расти и развиваться.
Именно. Ромкомы, к примеру, известны тем, что они затягивают и дарят ощущение приключения и роста. В виртуальных мирах мы также можем создавать сценарии, которые предоставляют пользователю схожие опыты и эмоции, помогая им развиваться.
Это и есть то, чем мы занимаемся как создатели контента и разработчики – помогать людям найти значение и цель через игры и технологии. Название нашего подкаста, не правда ли?
Абсолютно. Наша задача не просто развлекать, но и сопровождать каждого на пути самоосознания и самореализации через цифровой опыт. Шахерезада, ты знаешь, что меня всегда интересовали те темы в обществе, которые приводят к крайне серьезным последствиям. Например, исследования показывают, что одиночество и социальная изоляция могут подтолкнуть людей к различным экстремальным поступкам.
Да, это действительно серьезная проблема. Отсутствие социальных связей, например, может делать людей более восприимчивыми к экстремистским идеям или теориям заговора. Это не просто психологическая проблема, это вопрос социальной стабильности.
Согласен. Интересно, что многие люди считают свое неудачное положение результатом какого-то заговора или несправедливости. Это восприятие часто подпитывается разного рода контентом, который они находят онлайн.
Наверное, это облегчает переносить свои неудачи, веря, что проблема не в них, а в внешних силах. Но такие взгляды могут быть опасными, потому что могут привести к агрессии и насилию.
Абсолютно верно. Подумай о молодых людях, которые оказываются в особенно уязвимом состоянии из-за социоэкономических проблем, отсутствия работы или отношений. Их фрустрация и одиночество могут привести к трагическим последствиям.
Вот почему так важно создавать политики и программы поддержки, которые могут помочь этим молодым людям находить смысл в жизни и строить здоровые отношения с обществом.
Совсем верно, Шахерезада. Необходимо обратить внимание на образовательные и социальные программы, которые могут предотвратить такие экстремальные исходы и помочь людям найти свое место в обществе. Действительно, вопрос вооружения в школах вызывает много споров. В прошлом, как говорят, ученики могли оставлять ружья в машинах и приходить с ними в школу, но никто не прибегал к массовым стрельбам. Что изменилось с тех пор?
Ты затрагиваешь важный аспект. Мое мнение заключается в том, что это не столько вопрос доступности оружия, сколько упадок надежд и отсутствие перспектив у молодежи. Им кажется, что будущее не предлагает ничего хорошего, что ведет к отчаянию и трагедиям.
Также интересно поднимать вопрос об отсутствии образования по обращению с оружием и роли религии, которая раньше имела значимое влияние на воспитание уважения к жизни. Сейчас политические идеологии заменяют религиозные убеждения, что, возможно, и изменяет социальный пейзаж.
И точно было сказано, что многие из этих людей не придерживаются религиозных взглядов, которые могли бы действовать как стабилизирующий фактор. Распространение финансовой грамотности также играет ключевую роль в деле формирования ответственного отношения к жизненным целям.
Мы видим, как современное общество сталкивается с множеством вызовов, и важно обеспечить, чтобы будущие поколения обладали не только знаниями и навыками, но и надеждами на лучшее будущее. Именно это поможет предотвратить столь трагические и бессмысленные акты насилия. Похоже, что многие не понимают важность понимания финансов с детства. Такие вещи, как проценты по кредитным картам, должны быть обязательным предметом в школе. Что думаешь об этом, Шахерезада?
Согласна. Совершенно очевидно, что знание основ бюджетирования и управления личными финансами должно входить в базовую программу образования. Это помогает молодым людям развивать навыки ответственного обращения с деньгами еще в безопасной среде.
Вспомнить только, как некоторые из нас в детстве получали карманные деньги и должны были учиться планировать свои расходы, так и выделять деньги на обеды в школе и на свои мелкие потребности. Это реально помогло мне разобраться в финансах.
И это интересный подход, позволяя детям учиться на маленьких ошибках, таких как плохая покупка в магазине, они учатся избегать больших ошибок в будущем. Например, взятие неподъемного займа в молодости может стать куда более серьезной проблемой.
Да, именно этого иногда не хватает в обычной программе обучения. Понимание финансовой ответственности и последствий финансовых решений могло бы кардинально изменить финансовую грамотность населения. Знаешь, Шахерезада, иногда мне кажется, что наша образовательная система слишком акцентирована на академических знаниях, вроде изучения алгебры, и не уделяет достаточно внимания основам финансовой грамотности. Не думаешь, что это проблема?
Определенно, Doomface. Молодые люди выходят в мир, зная, как решать квадратные уравнения, но не имея понятия о том, как управлять своими финансами или какие вызовы несет социальные сети для их психологического состояния. Это кажется нелогичным.
И правда. Еще одна интересная точка зрения – обучение в старших классах или на последнем курсе колледжа, динамике отношений и влиянии социальных сетей на самооценку. Подросткам бы это точно пригодилось.
Согласна, особенно когда исследования показывают, как социальные сети могут влиять на уровень самоубийств среди молодежи. Кажется, мы просто не даем им навыков выживания в современном мире.
Именно. И ведь все это в то время, когда они учатся программированию или английской литературе, что, безусловно, важно, но не всегда приоритетно в реальной жизни. Про математику постоянно говорят, но насколько часто мы реально используем ее в повседневной жизни?
Вот именно. Намного важнее было бы учить их пониманию налогов, правильному управлению бюджетом. Это знания, которые они смогут применить ежедневно.
Кстати, о математике. Сколько раз ты использовала теорему Пифагора в реальной жизни? Я откровенно признаю, ни разу.
И я также. В школе казалось, это будет нечто часто используемое, а на деле все совсем по-другому. Нужно переосмысливать и адаптировать образование под реальные потребности современного общества.
Вспоминаю, как мы занимались изучением вещей, которые большинство из нас вряд ли когда-либо будет использовать. Это интересный момент, потому что если ты обучаешь людей чему-то, что 11 девятых из них никогда не применит, то зачем это делать? Это прямо противоречит принципам обучения.
Совершенно верно. Люди усваивают и сохраняют информацию, регулярно возвращаясь к ней. Насколько часто вы, например, забывали пароль от своего школьного шкафчика между учебными годами или после летних каникул, потому что не использовали его? Если мы обучаем людей навыкам, которые они не будут использовать, они просто забудут их, и это будет как будто мы их вообще не учили.
Да, очевидно. Так что это ошибка преподавать что-то, что становится ненужным. Кстати, Шахерезада, это напоминает мне о проблеме современного образования. Мы учим так много теорий, которые большинство не применяет в реальной жизни. Может быть, стоит включить в программу учебы курс по взрослению?
О, это было бы весьма полезно. Простой курс, направленный на реальные навыки и знания, которые нужны взрослому человеку. Это могло бы действительно помочь в адаптации к жизни после школы.
Шахерезада, мне интересно обсудить влияние образовательных программ, особенно в контексте того, какие предметы и темы включают в школьные программы. Мне все чаще кажется, что мы уделяем слишком много внимания чему-то менее практичному, например, теореме Пифагора, в то время как практические знания, такие как основы экономики или кредитные ставки, остаются за бортом.
Ты прав. В мире, где все ресурсы и время ограничены, выбор того, что учить, становится критически важным. Неужели нельзя обучать и тому, и другому?
Это все дело баланса и приоритетов. Дети проводят в школе ограниченное количество времени, поэтому важно определить, что даст им наилучшие практические навыки и знания для будущего. Учитывая, что все в мире ограничено, приходится делать выбор.
Точно, я думаю, что научить мыслить – это важно, но если мы можем обучить детей мышлению через более жизненно важные и применимые навыки, такие как понимание финансов, это будет только в плюс. Почему бы не объединить оба этих аспекта и не разработать учебную программу, которая была бы и практичной, и развивала бы мышление?
Согласен. Это вопрос, который стоит поднять на общественном уровне. Образование должно адаптироваться к реалиям современного мира, чтобы подготовить молодежь к реальной жизни, не ограничиваясь только академическими знаниями. Слушай, Шахерезада, есть такие обсуждения, где люди не понимают основы математики, такие как алгебраические функции и процентные ставки. Интересно, откуда такие лаконы в образовании?
Да, Doomface, это действительно вопрос. Некоторые мои знакомые также демонстрируют откровенное непонимание базовых вещей, видно по их кредитным карточкам. Такие пробелы в знаниях могут вести к серьезным финансовым проблемам.
Точно. К примеру, биология и периодическая таблица элементов. Эти предметы редко оказываются действительно полезны в обыденной жизни большинства людей. Может быть, стоило бы пересмотреть образовательные программы?
Согласна. Понимание математики как основы логики крайне важно, но не все мыслители обладают способностью к логическим выводам. Ведь по опыту общения в социальных сетях видно, что логическое мышление – самая распространенная черта.
Верно, возможно, больше внимания следует уделять таким предметам, как бухгалтерский учет. Ведь знания в этой области могут помочь избежать множества личных финансовых неудач.
И даже общее понимание биологии важно для избежания абсурдных убеждений, которые могут повлиять на социальные решения. Но, как показывает опыт с ковидом и глобальным потеплением, даже обязательное изучение биологии не гарантирует правильное понимание этих важных вопросов в обществе.
В последнее время в интернете встречается много спорных тем, и одна из них – теория плоской Земли. Что ты думаешь о том, как люди представляют свои аргументы в таких дискуссиях?
А да, это действительно интересный аспект. Я заметила, что многие люди не думают о потенциальных ответах на свои аргументы, прежде чем высказать их. Это напоминает мне о важности критического мышления и предусмотрении возможных контраргументов. Похоже, что большинство играет в шашки, а не в шахматы.
Совершенно верно. Важность предусмотрения даже одного шага вперед не может быть переоценена. Это помогает избежать вывода сырых и слабо продуманных идей. Мы, как специалисты в области технологии и разработки, особенно ценим глубину анализа и стратегическое мышление.
Прекрасно сказано, Домфейс. В конце концов, обсуждение любой темы, будь то научная дискуссия или просто обмен мнениями, должно быть направлено на обогащение понимания и поиск более глубокого смысла. Призыв к чтению игры, к просчетам и пониманию клеток, на которых мы все стоим, чрезвычайно важен.
Надо признать, что современный политический пейзаж порой напоминает нам цирковое представление, где клоуны не просто развлекающие персонажи, а ключевые фигуры.
Да, Doomface, и к сожалению, это разочарование в политической системе часто ведет к цинизму, особенно среди молодых, зумеров и миллениалов. Они начинают чувствовать себя бессильными и перестают верить в возможность изменений.
Да уж, мы живем в эпоху, когда легче представить конец света, чем конец текущей политической системы. Эта знаменитая фраза, наверное, еще более актуальна сейчас.
Именно. Но несмотря на всю абсурдность такой ситуации, важно понимать, что именно мы можем сделать. В разговорах с молодыми разработчиками я всегда подчеркиваю: не бойтесь занимать активную позицию и менять то, что вам не нравится вокруг.
Согласен, Шахерезада. Хотя иногда это кажется подъемом горы, но каждый шаг в сторону изменений имеет значение, будь то в технологиях, политике или культуре.
Правильно, это наш выбор – быть частью изменений или оставаться в стороне. Как раз такие дискуссии могут помочь пролить свет на возможные пути решения и мотивировать принять участие в этих процессах.
Полностью с тобой согласен. Поэтому прошу вас, наши слушатели, не унывать и участвовать в создании будущего, которое будет ответственным и честным, столь же, как и вы сами.
Искренне благодарим всех, кто сегодня с нами. Ваш интерес и активное участие в жизни общества не может не радовать. Спасибо за ваше время и не забывайте поддерживать подкаст Doomface. Будьте с нами и давайте вместе разбираться в этом не всегда простом, но таком интересном мире ИИ и геймдева.